сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через 50-100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение – это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами. Оно отнимает у публики вечерние часы, лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, которые несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийства, прелюбодеяния или клевету. Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена. И недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большей популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая. И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радушных надежд и аристократические взгляды на дело. Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природа, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала. Каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было. Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе как на Паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев. Денег бы было много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества. Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы. Как бы то ни было, 1,5-2 года, по-видимому, все обстояло благополучно. Катя любила, верила в свое дело и была счастлива, но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей. Это первый и самый зловещий симптом. Если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о которых только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т.д. В общем, надо изумляться, как-то до сих пор не погибло еще провинциальное дело. И как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке? В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей. Мне нередко приходилось беседовать со стариками-актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением. И из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества. Лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношении к нему всего общества. Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглые. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей. Горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе, и вместо того, чтобы вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль». Ну и так далее в таком роде. Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо. «Я бесчеловечно обманута, не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас как отца и единственного моего друга. Простите». Оказалось, что и он принадлежал тоже к табуну диких людей. Впоследствии, по некоторым намекам, я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу, возможно, скорее выслать ей в Ялту 1000 рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка. Прожив в Крыму около года, она вернулась домой». Путешествовала она около 4 лет, и во все эти 4 года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности, и мне то и дело приходилось по ее требованию высылать ей то 1000, то 2 рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть, и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся, и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее как дочь. Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в 5 комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – ленючие, тусклые или матовые цвета, для ленивой души – изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей. Все это, вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день после полудня, чтобы повидаться со мной. Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. От того ли, что она симпатична мне, или от того, что я привык к ее частым посещениям, когда она еще была девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинальный какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ. Или же, чтобы отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво, просто, но небрежно видно, что платье и прически немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уже испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового. В исходе 4-го часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышны, как играют на рояле, пробуют голоса и хохочут. В столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой. «Прощайте, — говорит Катя, — сегодня я не зайду к вашим, пусть извинят, некогда. Приходите». Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой: «А вы все худеете? Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу, пусть вас посмотрит». «Не нужно, Катя». «Не понимаю, что ваша семья смотрит? Хорошей нечего сказать». Она порывисто надевает свою шубку. И в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол 2-3 шпильки. Поправлять прическу лень и некогда, она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит. Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня: «У тебя сейчас была Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно». «Мама!» — говорит ей укоризненно Лиза. «Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться». «Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете 3 часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно». Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть же — это мне непонятно, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головой, что из тех 1,5 молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той 100 пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кате, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку. И в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. Это не от того, что женщина добродетельнее и чище мужчины. Ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина. Жена не любит Катю еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой. Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще 2-3 подруги дочери и Александр Адольфович Гнекер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше 30 лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку и брюки с большими клетками, очень широкие сверху, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, Галстук похож на рачью шейку. И даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке, и к пению. Продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах. Судит он о музыке с большим авторитетом, и я заметил, с ним охотно все соглашаются. Богатые люди имеют всегда около себя приживалов. Науки и искусство тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия инородных тел, вроде этого господина Гнекера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнекера, которого, к тому же, мало знаю, но слишком уж кажется мне подозрительным его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет. Да будь вы 100 раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносит в ваш дом и ваше настроение ухаживание, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены, всякий раз, когда сидит у нас господин Гнекер. Не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории. Ее манера щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мной обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что это жених. Но я все-таки не понимаю его присутствия. Оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы за мной за стол посадили зулуса. И мне кажется также странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки. Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультетов, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в Мадере. Генеральские чины и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня и горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласок и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой. Для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей — праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уж больше умения пьянеть от одной рюмки. Нет агаши, нет леща с кашей. Нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы, вроде драки под столом кошки с собакой или падение повязки с Катиной щеки в тарелку с супом. Описывать теперешний обед так же невкусно, как и его есть. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится. Скажите, ведь и нравится». Я должен отвечать: «Напрасно беспокоишься, милый, жаркое очень вкусно». «Анна, ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанович, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» И все в таком роде в продолжении всего обеда. Лиза отрывисто хохочет, щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто я когда-то жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена. Я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно. Такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни непосредством, знакомство со знатью и прочее, едва коснулись меня, и я остался цел и невредим. На слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их. Барышни и Гнекер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно! Неужели? Скажите!» Гнекер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышни. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня «Votre Excellence». А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнекере одни только дурные черты. Скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам собой или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах. А если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера. В присутствии же таких людей, как Гнекер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза гнекеры. После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей скверной привычки дымить с утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор. «Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степанович», — начинает она. «Я насчет Лизы. Отчего ты не обратишь внимания?»
«То есть?»
«Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным. Гнекер имеет насчет Лизы намерения. Что ты скажешь?»
«Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его. Но то, что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже 1000 раз».
«Ну так нельзя, нельзя!» Она встает и ходит в волнении. «Так нельзя относиться к серьезному шагу, — говорит она. — Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится. Хорошо. Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии. Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей. Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать, Бог даст со временем определиться. Куда-нибудь он из хорошего семейства и богатый.
Но откуда тебе это известно?
Он говорил, у его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степанович, тебе непременно нужно съездить в Харьков.
Зачем?
Ты разузнаешь там. У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина, не могу.
Не поеду я в Харьков, говорю я угрюмо.
Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли. «Ради Бога, Николай Степанович, — умоляет она меня, всхлипывая, — ради Бога, сними с меня эту тяжесть, я страдаю».
Мне становится больно глядеть на нее. «Хорошо, — говорю я ласково, — если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно».
Она прижимает глазам платок и уходит к себе в комнату плакать.
А я остаюсь один. Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые давно надоевшие тени. И когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь, и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель. Встаю и хожу по комнате. Потом опять ложусь. Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть. стыжусь своих слез. И, в общем, получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что доли я не могу увидеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу. Не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтобы не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти? Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу. К Кате. По обыкновению она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку. «А ты все лежишь», — говорю я, помолчав немного и отдохнув. «Это нездорово. Ты б занялась чем-нибудь». «А? Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь». «Чем?» «Женщина может быть только простой работницей или актрисой».
«Ну что ж, если нельзя в работнице, иди в актрисы».
Молчит. «Замуж бы выходила, — говорю я полушутя. — Не за кого, да и незачем».
«Ну так жить нельзя».
«Без мужа? Велика важность. Мужчин сколько угодно была бы охота».
«Кать, это некрасиво».
«Что некрасиво? Да вот то, что ты сейчас сказала». Заметив, что я огорчен и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит: «Пойдемте. Идите сюда». Вот. Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол: «Вот. Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать. А? Хотите?» Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать. Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждает во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется, почему-то, если я пропщу и пожалуюсь, то мне станет легче. «Плохо дело, моя милая, начинаю я со вздохом. Очень плохо». «Что такое?»
«Видишь ли, в чем дело, мой друг? Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом». Я никого не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги, наконец. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь я уже не король.
У меня происходит нечто такое, что прилично только рабам. В голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика. Прежде я презирал только деньги. Теперь же я питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам. Точно они виноваты. Прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие. Точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше? Или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил, я ведь болен и каждый день теряю весе, то положение мое жалко. Значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы. Я должен стыдиться их и считать ничтожными. «Болезнь тут ни при чем», — перебивает меня Катя. «Просто у вас открылись глаза. Вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти».
«Ты говоришь нелепости».
«Да вы уж не любите их. Что ж тут кривить душой? Разве это семья? Ничтожество. Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствие». Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть. «Ничтожество», повторяет она. «В обед сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?» «Катя, — говорю я строго, — прошу тебя замолчать. А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайте же меня, мой дорогой, бросьте все и уезжайте, поезжайте за границу, чем скорее, тем лучше».
«Ну что за вздор, а университет?»
«И университет тоже, что он вам? Все равно никакого толку, читаете вы уже 30 лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка, а чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество, не нужно было быть талантливым и хорошим человеком. Вы же лишний».
«Боже мой, ну как ты резка, ужасаюсь я, как ты резка!
Замолчи, иначе я уйду. Я не умею отвечать на твои резкости». Ходит горничная и зовет пить чай.
Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности,
о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. Она слушает меня с умилением, с гордостью притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет. Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду, рассказываю я. Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пеликанье гармоники или песню. Или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами. И этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки. Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. 30 лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. И теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства. Бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю. Бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте. Это так и нужно. Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим: это должно быть Михаил Федорович. И в самом деле через минуту входит мой товарищ, филолог Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет 50, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливый и талантливый, играющий заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны, и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств. Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом: «Здравствуйте! Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно!» Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских «Гробокопателей». Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, брончливы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут ухо, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собой штук 5-6 анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол. «О, Господи!» — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. «Бывают же на свете такие комики!» «А что?» — спрашивает Катя. «Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота нашего, НН.
идет и по обыкновению выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекции. «Ну, думаю, увидел меня, теперь погиб, пропало дело». Ну и так далее в таком роде. Или же он начинает так. «Вчера был на публичной лекции вашего ЗЗ. Удивляюсь, как это наш альма-матер не к ночи будь помянут и решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ЗЗ, ведь это европейский дурак. Помилуйте, другого такого во всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, можете себе представить, точно леденец сосет. Сю-сю-сю-сю-сю-сю. Струсил». Плохо разбирает свою рукопись. Мыслишки движутся еле-еле со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде. А главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. «Скучище страшное! Мухи мрут!» Эту скучище можно сравнить только разве что с той, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтобы черт ее взял. И тотчас же резкий переход. Года три тому назад, и вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками. Просто смерть. Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа. Но, думаю, слава богу, осталось еще только 10 страниц. А в конце у меня были такие 4 страницы, что можно было бы совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только 6. Но представьте, взглянул мельком вперед, и вижу, в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтобы не уснуть, и все-таки, тем не менее, стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Но, думаю, коли нравится, так надьте же вам. Назло взял и прочел все 4 страницы. Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан, или выслушивает ее замечания, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое. Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки 2 колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но, тем не менее, все-таки раскладывая их, Он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше 2 рюмок, я выпиваю 1/4 стакана, остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет. За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке. «Наука, слава Богу, отжила свой век», — говорит Михаил Федорович с остановкой. «Ее песня уже спета, да-с! Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как отжившие бабушки алхимия, метафизика и философия». И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными, европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки. Ну и что они от этого потеряли?
«И мухи не знают науки, — говорю я. Ну и что из этого?»
«Вы напрасно сердитесь, Николай Степанович. Я ведь это говорю здесь, между нами. Я осторожнее, чем вы думаете, не стану говорить это публично, спаси Бог. В массе живет предрассудок, что науки и искусство выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его, спаси Бог». За пасьянсом достается на орехи и молодежи. «Измельчала нынче наша публика», — вздыхает Михаил Федорович. «Не говорю уж об идеалах и прочее, но хотя бы работать и мыслить умели толком. Вот уж именно печально я гляжу на наше поколение». «Да, ужасно измельчали», — соглашается Катя. «Скажите, в последние 5-10 лет был ли у вас хоть один выдающийся?»
«Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню».
«Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров. Что ж, ни разу не сподобилось встретиться не только с героем или талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надут претензиями». «Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Не обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое? Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей». Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство, и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.
«Уморительные попадаются субъекты, — говорит Михаил Федорович, — вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза из ваших же медиков. 3-го курса, кажется. Лицо эдакое в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились.
«Такие-то дела, — говорю, молодой человек, — читал я, — говорю, — что какой-то немец, забыл его фамилию, добыл из человеческого мозга новый алкалоид — идиотин. Что ж вы думаете? Поверил! И даже на лице своем уважение изобразил, знай, мол, наших. А тут на медне прихожу в театр, сажусь, как раз впереди меня в следующем ряду сидят каких-то два, один из наших, и, по-видимому, юрист, а другой лохматый — медик. Медик пьян, как сапожник, на сцену ноль внимания, знай себе, дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начинает громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок, спрашивает, что он говорит, благородно? Благородно, отвечает из насих.
Браво, орет медик, благородно, браво.
Он, видите ли, дубина пьяный, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно. А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный. В дыхании быстро и ритмически правильно чередуется с выдыханиями. Похоже на то, как будто она играет на гармонике. И на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу, «Замолчите вы, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!» И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора. 11:00.
«А я еще посижу немножко, — говорит Михаил Федорович. — Позволяете, Екатерина Владимировна?»
«Позволяю, — отвечает Катя.
— Бене, в таком случае прикажите подать еще бутылочку».
Оба провожают меня со свечами в переднюю, и пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит, «В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович, что с вами? Больны?» «Да, болен немножко». «И не лечится», — угрюмо вставляет Катя.
«А чего же не лечитесь? Как можно так? Бережен, мил человек, Бог бережет».
«Ну, кланяйтесь вашим. Извините, что не бываю. На днях перед отъездом за границу приду проститься. Непременно. На будущей неделе уезжаю». Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь с товарищей? И тотчас воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном. «Ну, пока я не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия». И это лишит меня последней надежды. У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, который нахожу у себя, и насчет сердца. И насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам, когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства. Мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это. Покрыто ли небо тучами, или сияет на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня
возьмет смерть.